Глава восьмая. Казармы для помещения полка только что начали строить на окраине местечка, за железной дорогой, на так называемом выгоне, а до их окончания полк со всеми своими учреждениями был расквартирован по частным квартирам. Офицерское собрание занимало небольшой одноэтажный домик, который был расположен глаголем. В длинной стороне, шедшей вдоль улицы, помещались танцевальные залы и гостиная, а короткую, простиравшуюся вглубь грязного двора, занимали столовая, кухня и номера для приезжих офицеров. Эти две половины были связаны между собой чем-то вроде запутанного узкого коленчатого коридора. Каждое колено соединялось с другими дверями, и таким образом получался ряд крошечных комнатушек, которые служили буфетом, бильярдной, карточной, передней и дамской уборной. Так как все эти помещения, кроме столовой, были обыкновенно необитаемы и никогда не проветривались, то в них стоял сыроватый, кислый, нежилой воздух, к которому примешивался особый запах от старой ковровой обивки, покрывавшей мебель. Ромашов пришел в собрание в 9 часов. 5-6 холостых офицеров уже сошлись на вечер, но дамы еще не съезжались. Между ними издавна существовало странное соревнование в знании хорошего тона. А этот тон считал позорным для дамы являться одной из первых на бал. Музыканты уже сидели на своих местах в стеклянной галерее, соединявшейся одним большим многостекольным окном с залой. В зале по стенам горели в простенках между окнами трехлапые бра, а с потолка спускалась люстра с хрустальными дрожащими подвесками. Благодаря яркому освещению эта большая комната с голыми стенами, оклеенными белыми обоями, с венскими стульями по бокам, с тюлевыми занавесками на окнах, казалось особенно пустой. В бильярдной 2 батальонных адъютанта, поручики Бек Агамалов и Ализар, которого все в полку называли графом Ализаром, играли в 5 шаров на пиво. Ализар, длинный, тонкий, прилизанный, напомаженный, молодой старик, с голым, но морщинистым, хлыщеватым лицом, все время сыпал бильярдными прибаутками. Бек Агамалов проигрывал и сердился. На их игру глядел, сидя на подоконнике, штабс-капитан Лещенко, унылый человек 45 лет, способный одним своим видом навести тоску. Все у него в лице и фигуре висело вниз с видом самой безнадежной меланхолии. Висел вниз точно стручок перца, длинный, мясистый, красный и дряблый нос, свисали до подбородка 2 тонкими бурыми нитками усы, брови спускались от переносья вниз к вискам, придавая его глазам вечно плаксивое выражение. Даже старенький сюртук болтался на его покатых плечах и впалой груди, как на вешалке. Лещенко ничего не пил, не играл в карты и даже не курил. Но ему доставляло странное, непонятное другим удовольствие торчать в карточной или в бильярдной комнате за спинами игроков, или в столовой, когда там особенно кутили. По целым часам он просиживал там, молчаливый и унылый, не произнося ни слова. В полку к этому все привыкли, и даже игра и попойка как-то не вязались, если в собрании не было безмолвного Лещенки. Поздоровавшись с 3 офицерами, Ромашов сел рядом с Лещенкой, который предупредительно отодвинулся в сторону, вздохнул и поглядел на молодого офицера грустными и преданными собачьими глазами. «Как здоровье Марьи Викторовны?» — спросил Ромашов тем развязным и умышленно громким голосом, каким говорят с глухими и туго понимающими людьми, и каким с Лещенкой в полку говорили все, даже прапорщики. «Спасибо, голубчик», — с тяжелым вздохом ответил Лещенко. «Конечно, нервы у нее. Такое время теперь. А чего же вы не вместе с супругой? Или, может быть, Марья Викторовна не собирается сегодня?» — Нет, как же, будет. Она будет, голубчик. Только, видите ли, мест нет в фаэтоне. Они с Раисой Александровной пополам взяли экипаж. Ну и понимаете, голубчик, говорят мне, у тебя, говорят, сапожищи грязные, ты нам платье испортишь.
— Кразе в середину, тонкая резь, вынимай шара из лузы, Бек! — крикнул Ализар. — Ты сначала делай шара, а потом я выну.
Сердито отозвался Бек Агамалов. Лещенко забрал в рот бурые кончики усов и сосредоточенно пожевал их.
«У меня к вам просьба, голубчик Юрий Алексеевич», — сказал он, просительно и запинаясь. Сегодня ведь вы распорядитель танцев.
Да, черт бы их побрал, назначили. Я крутился перед полковым адъютантом, хотел даже написать рапорт о болезни. Ну, разве с ним сговоришь? Подайте, говорит, свидетельство врача.
Вот я вас и хочу попросить, голубчик, — продолжал Лещенко умильным тоном. Бог уж с ней, устройте, чтобы она не очень сидела. Знаете, прошу вас по-товарищески.
Марья Викторовна?
Ну да, пожалуйста уж.
Желтый дуплет в угол, — заказал Бекогамалов.
Как в аптеке будет.
Ему было неудобно играть вследствие его небольшого роста, и он должен был тянуться на животе через бильярд. От напряжения его лицо покраснело, и на лбу вздулись точно ижица, две сходящиеся к переносью жилы.
«Жамаис!» — уверенно дразнил его Ализар. «Этого даже я не сделаю!»
Кий Агамалова с сухим треском скользнул по шару, но шар не сдвинулся с места.
«Кикс!»
— радостно закричал Ализар и затанцевал канкан вокруг бильярда.
«Когда ты спишь, храпишь, душа мой!»
Агамалов стукнул толстым концом кия о пол.
«А ты не смей под руку говорить!» — крикнул он, сверкая черными глазами. «Я игру брошу!»
«И кирпичись, душа мой! Кровь испортишь!»
«Модистку в угол!»
К Ромашову подскочил один из вестовых, наряженных на дежурство в переднюю, чтобы раздевать приезжающих дам. «Ваше благородие, вас барыня просят в залу!» Там уже прохаживались медленно взад и вперед три дамы, только что приехавшие, все три пожилые. Самая старшая из них, жена заведующего хозяйством Анна Ивановна Мигунова, обратилась к Ромашову строгим и жеманным тоном, капризно растягивая концы слов и со светской важностью кивая головой.
— Подпоручик Ромашов, прикажите сыграть что-нибудь для слуха, пожалуйста.
— Слушаюсь, — Ромашов поклонился и подошел к музыкантскому окну.
— Зессерман, — крикнул он старости оркестра, — валяй для слуха.
Сквозь раскрытое окно галереи грянули первые раскаты увертюры «Из жизни за царя». И в такт им заколебались вверх и вниз языки свечей. Дамы понемногу съезжались. Прежде, год тому назад, Ромашов ужасно любил эти минуты перед балом, когда по своим дирижерским обязанностям он встречал в передней входящих дам. Какими таинственными и прелестными казались они ему, когда, возбужденные светом, музыкой и ожиданием танцев, они с веселой суетой освобождались от своих капоров, буа и шубок. Вместе с женским смехом и звонкой болтовней тесное переднее вдруг наполнялось запахом мороза, духов, пудры и лайковых перчаток, неуловимым, глубоко волнующим запахом нарядных и красивых женщин перед балом. Какими блестящими и влюбленными казались ему их глаза в зеркалах, перед которыми они наскоро поправляли свои прически. Какой музыкой звучал шелест и шорох их юбок! Какая ласка чувствовалась в прикосновении их маленьких рук, их шарфов и вееров! Теперь это очарование прошло, и Ромашов знал, что навсегда. Он не без некоторого стыда понимал теперь, что многое в этом очаровании было подчерпнуто из чтения французских плохих романов, в которых неизменно описывается, как Густав и Арман, приехав на бал в русское посольство, проходили через вестибюль. Он знал также, что полковые дамы по годам носят одно и то же шикарное платье, делая жалкие попытки обновлять его к особенно пышным вечерам, а перчатки чистят бензином. Ему смешным и претенциозным казалось их общее пристрастие к разным эгреткам, шарфикам, огромным поддельным камням, к перьям и обилию лент. В этом сказывалась какая-то тряпичная, безвкусная домашнего изделия роскошь. Они употребляли жирные белила и румяна, но неумело и грубо до наивности. У иных от этих средств лица принимали зловещий синеватый оттенок. Но неприятнее всего было для Ромашова то, что он, как и все в полку, знал закулисные истории каждого бала, каждого платья, чуть ли не каждой кокетливой фразы. Он знал, как за ними скрывались жалкая бедность, усилия, ухищрения, сплетни, взаимная ненависть, бессильная провинциальная игра в светскость и, наконец, скучные пошлые связи. Приехал капитан Тальман с женой. Оба очень высокие, плотные, она нежная, толстая, рассыпчатая блондинка, он со смуглым разбойничьим лицом, с беспрестанным кашлем и хриплым голосом.
Ромашов уже заранее знал, что сейчас Тальман скажет свою обычную фразу, и он действительно, бегая цыганскими глазами, просипел.
— А что, подпоручик, в карточной уже винтят?
— Нет еще, все в столовой.
— Нет еще. — Знаешь, Сонечка, я того. Пойду в столовую. Инвалид пробежать. Вы, милый Ромашов, попасите ее. Ну, там какую-нибудь кадриленцию.
Потом в переднюю впорхнуло семейство Лыкачевых. Целый выводок хорошеньких, смешливых и картавых барышень во главе с матерью. Маленькой живой женщиной, которая в 40 лет танцевала без устали и постоянно рожала детей между второй и третьей кадрилью, как говорил про нее полковой остряк Арчаковский. Барышни, разнообразно картавя, смеясь и перебивая друг дружку, набросились на Ромашова. «Отчего вы к нам не приходили? Злой, злой, злой! Нехолосый, нехолосый, нехолосый! Злой, злой! Приглашаю вас на первую кадриль!» «Медам!» — говорил Ромашов, изображая собою против воли любезного кавалера и расшаркиваясь во все стороны. В это время он случайно взглянул на входную дверь и увидал за ее стеклом худое и губастое лицо Раисы Александровны Петерсон под белым платком, коробкой, надетым поверх шляпы. Ромашов поспешно, совсем по-мальчишески, юркнул в гостиную. Но как ни короток был этот миг и как ни старался подпоручик уверить себя, что Раиса его не заметила, все-таки он чувствовал тревогу. В выражении маленьких глаз его любовницы почудилось ему что-то новое и беспокойное, какая-то жестокая, злобная и уверенная угроза. Он прошел в столовую. Там уже набралось много народа. Почти все места за длинным, покрытым клеенкой столом были заняты. Синий табачный дым колыхался в воздухе. Пахло горелым маслом из кухни. Две или три группы офицеров уже начинали выпивать и закусывать. Кое-кто читал газеты. Густый и пестрый шум голосов сливался со стуком ножей, щелканием бильярдных шаров и хлопанием кухонной двери. По ногам тянуло холодом из синей. Ромашов отыскал поручика Бабетинского и подошел к нему. Бабетинский стоял около стола, засунув руки в карманы брюк, раскачиваясь на носках и на каблуках и щуря глаза от дыма папироски. Ромашов тронул его за рукав. — Что? — обернулся он и, вынув одну руку из кармана, не переставая щуриться, с изысканным видом покрутил длинный рыжий ус, скосив на него глаза и отставив локоть вверх.
— А, это вы? Очень приятно!
Он всегда говорил таким ломаным, вычурным тоном, подражая, как он сам думал, гвардейской золотой молодежи. Он был о себе высокого мнения, считая себя знатоком лошадей и женщин, прекрасным танцором и притом изящным, великосветским, но, несмотря на свои 24 года, уже пожившим и разочарованным человеком. Поэтому он всегда держал плечи картинно поднятыми кверху, скверно французил, ходил расслабленной походкой и, когда говорил, делал усталые небрежные жесты. — Петр Фадеевич, милый, пожалуйста, подирижируйте нынче за меня, — попросил Ромашов.
— Мэ, мон ами!
— Бабетинский поднял кверху плечи и брови и сделал глупые глаза.
— Но, мой дрюк, — перевел он по-русски, — с какой стати, пурква, почему? Право вы меня, как это говорится, вы меня удивляете.
Дорогой мой, пожалуйста.
Постойте. Во-первых, без фамильярности. Что это такое? Дорогой, такой сякой, эцетера.
Ну, умоляю вас, Петр Фадеевич, голова болит и горло. Положительно не могу. Ромашов долго и убедительно упрашивал товарища. Наконец он даже решил пустить в дело лесть. Ведь никто же в полку не умеет так красиво и разнообразно вести танцы, как Петр Фадеевич. И, кроме того, об этом также просила одна дама.
— Дама?
— Бабетинский сделал рассеянное и меланхолическое лицо.
— Дама? Дрюк мой, в мои годы!
Он рассмеялся, сделанной горечью и разочарованием.
— Что такое женщина? Ха-ха-ха! Ун энигм! Загадка!
Ну хорошо, я так и быть согласен.
Я согласен.
И таким же разочарованным голосом он вдруг прибавил. — Моншер ами, а нет ли у вас... как это называется, 3 рублей? К сожалению, вздохнул Ромашов.
А рубля? Дезагрябльс, неприятно-с. Ничего не поделаешь. Ну, пойдемте в таком случае выпьем водки.
Увы, и кредита нет, Петр Фадеевич.
Да? Повар Анфан, бедный ребенок.
Все равно пойдем. Бабетинский сделал широкий и небрежный жест великодушия.
Я вас приветствую.
В столовой, между тем, разговор становился более громким и в то же время более интересным для всех присутствующих. Говорили об офицерских поединках, только что тогда разрешенных. И мнения расходились. Больше всех овладел беседой поручик Арчаковский. Личность довольно темная, едва ли не шулер. Про него втихомолку рассказывали, что еще до поступления в полк, во время пребывания в запасе, он служил смотрителем на почтовой станции и был предан суду за то, что ударом кулака убил какого-то ямщика.
«Это хорошо дуэль в гвардии, для разных там лоботрясов и фигель-мигелей», говорил грубо Арчаковский. «А у нас? Ну хорошо, я холостой, положим. Я с Василием Васильевичем Липским напился в собрании и в пьяном виде закатил ему в ухо. Что же нам делать? Если он со мной не захочет стреляться, вон из полка. Спрашивается, что его дети будут жрать. А вышел он на поединок, я ему влеплю пулю в живот, и опять детям кусать нечего. Чепуха все».
«Гетто, ты подожди, ты по времени!» — перебил его старый и пьяный подполковник Лех, держа в одной руке рюмку, а кистью другой руки делая слабые движения в воздухе. «Ты понимаешь, что такое честь мундира? Гетто, братец ты мой, такая штука, честь, она... Вот я помню случай, у нас был в Темрюкском полку в 1862 году. Но, знаете, ваших случаев не переслушаешь». — развязно перебил его Арчаковский. — Расскажите еще что-нибудь, что было за царя Гороха. — Гетто, братец, ах, какой ты дерзкий. Ты еще мальчишка, а я, Гетто. Был я, говорю, такой случай.
— Только кровь может смыть пятно обиды, — вмешался напыщенным тоном поручик Бабетинский и по-петушиному поднял кверху плечи.
— Гетто, был у нас прапорщик Салуха, — силился продолжать Лех.
К столу подошел, выйдя из буфета, командир первой роты, капитан Осадчи.
— Я слышал, что у вас разговор о поединках. Интересно послушать, — сказал он густым рыкающим басом, сразу покрывая все голоса. — Здравия желаю, господин подполковник. Здравствуйте, господа.
— А, колосс Родовский, — ласково приветствовал его Лех. — Гетто, садись ты около меня, памятник-то этакий. Водочки выпьешь со мною?
— И весьма. Низкой октавой ответил Осадчий.
Этот офицер всегда производил странное и раздражающее впечатление на Ромашова, возбуждая в нем чувство, похожее на страх и на любопытство. Осадчий славился, как и полковник Шульгович, не только в полку, но и во всей дивизии, своим необыкновенным по размерам и красоте голосом, а также огромным ростом и страшной физической силой. Был он известен также и своим замечательным знанием строевой службы. Его иногда для пользы службы переводили из одной роты в другую, и в течение полугода он умел делать из самых распущенных захудалых команд нечто похожее по стройности и исполнительности на огромную машину, пропитанную нечеловеческим трепетом перед своим начальником. Его обаяние и власть были тем более непонятны для товарищей, что он не только никогда не дрался, но даже и бронился лишь в редких, исключительных случаях. Ромашову всегда чуялось в его прекрасном сумрачном лице, странная бледность которого еще сильнее оттенялась черными, почти синими волосами, что-то напряженное, сдержанное и жестокое. Что-то, присущее не человеку, а огромному сильному зверю. Часто незаметно наблюдая за ним откуда-нибудь издали, Ромашов воображал себе, каков должен быть этот человек в гневе, и, думая об этом, бледнел от ужаса и сжимал холодевшие пальцы. И теперь он, не отрываясь, глядел, как этот самоуверенный, сильный человек спокойно садился у стены на предупредительно подвинутый ему стул. Осадчий выпил водки, разгрыз хрустом редиску и спросил равнодушно.
— Ну-с, итак, какое же резюме почтенного собрания? — Гетто, братец ты мой, я сейчас рассказываю. Был у нас случай, когда я служил в Темрюкском полку. Поручик фон Зон, его солдаты звали под звон, так он тоже однажды в собрании,
но его перебил Липский, 40-летний штабс-капитан, румяный и толстый, который, несмотря на свои годы, держал себя в офицерском обществе шутом и почему-то усвоил себе странный и смешной тон избалованного,
но любимого всеми комичного мальчугана. «Позвольте, господин капитан, я вкратце. Вот поручик Арчаковский говорит, что дуэль — чепуха. Треба, каже, як у нас у бурсе, дал раз по потылице и квит». Затем дебатировал поручик Бебетинский, требовавший крови. Потом господин подполковник тщетно чились рассказать анекдоты своей прежней жизни, но до сих пор им это, кажется, не удалось. Затем, в самом начале рассказа, подпоручик Михин заявили под шумок о своем собственном мнении, но ввиду недостаточности голосовых средств и свойственной им целомудренной стыдливости, мнение это выслушано не было. Подпоручик Михин, маленький слабогрудый юноша, со смуглым, рябым и веснушчатым лицом, на котором робко, почти испуганно глядели нежные темные глаза, вдруг покраснел до слез.
«Я, господа, может быть, ошибаюсь?» — заговорил он, заикаясь и смущенно комкая свое безбородое лицо руками. «Но, по-моему, то есть, я полагаю, нужно в каждом отдельном случае разбираться. Иногда дуэль полезна, это безусловно, и каждый из нас, конечно, выйдет к барьеру, безусловно. Ну, иногда, знаете, это, может быть, высшая честь заключается в том, чтобы это, безусловно, простить. Ну, я не знаю, какие еще могут быть случаи, вот».
«Эх вы, декадент Иванович!» — грубо махнул на него рукой Арчаковский. «Вам бы еще тряпку сосать!»
«Это да дайте же мне, братцы, высказаться!»
Сразу покрывая все голоса могучим звуком своего голоса, заговорил Осадчий.
«Дуэль, господа, непременно должна быть с тяжелым исходом. Иначе это абсурд. Иначе это будет только дурацкая жалость, уступка, снисходительность, комедия. 50 шагов дистанции и по одному выстрелу. Я вам говорю, из этого выйдет одна только пошлость. Вот именно вроде тех французских дуэлей, о которых мы читаем в газетах. Пришли, постреляли из пистолетов, а потом в газетах сообщают протокол поединка. Дуэль, по счастью, окончилась благополучно. Противники обменялись выстрелами, не причинив друг другу вреда, но выказав при этом отменное мужество. За завтраком недавние враги обменялись дружеским рукопожатием. Такая дуэль, господа, чепуха. И никакого улучшения в наше общество она не внесет».
Ему сразу ответило несколько голосов. Лех, который в продолжении его речи не раз покушался докончить свой рассказ, опять было начал: «А вот гетто я, братцы мои, да слушайте же, жеребцы вы!» Но его не слушали, и он попеременно перебегал глазами от одного офицера к другому, ища сочувствующего взгляда. От него все небрежно отворачивались, увлеченные спором, и он скорбно поматывал отяжелевшей головой. Наконец он поймал глазами глаза Ромашова. Молодой офицер по опыту знал, как тяжело переживать подобные минуты, когда слова, много раз повторяемые, точно виснут без поддержки в воздухе, и когда какой-то колючий стыд заставляет упорно и безнадежно к ним возвращаться. Поэтому-то он и не уклонился от подполковника, и тот, обрадованный, потащил его за рукав к столу.
— Гетто, хоть ты меня выслушай, прапор, — говорил Лех горестно. — Садись, выпей-ка водочки. — Они, братец мой, все шалыганы.
Лех слабо махнул на спорящих офицеров кистью руки.
«Гав-гав-гав-гав-гав, а опыта у них нет. Я хотел рассказать, какой у нас был случай».
Держа одной рукой рюмку, а свободной рукой размахивая так, как будто бы он управлял хором, и мотая опущенной головой, Лех начал рассказывать один из своих бесчисленных рассказов, которыми он был нафарширован, как колбаса ливером, и которых он никогда не мог довести до конца, благодаря вечным отступлениям, вставкам, сравнениям и загадкам. Теперешний его анекдот заключался в том, что один офицер предложил другому, это, конечно, было в незапамятные времена, американскую дуэль. Причем в виде жребия им служил чет или нечет на рублевой бумажке. И вот кто-то из них, трудно было понять, кто именно, под звон или солуха, прибегнул к мошенничеству.
«Гетто, братец ты мой, взял да и склеил две бумажки вместе. И вышло, что на одной стороне чет, а на другой нечет. Стали они, братец ты мой, тянуть. Это ты говори тому».
Но и на этот раз подполковник не успел по обыкновению докончить своего анекдота, потому что в буфет игриво скользнула Раиса Александровна Петерсон. Стоя в дверях столовой, но не входя в нее, что вообще было не принято, она крикнула веселым и капризным голоском:
каким кричат балованные, но любимые всеми девочки. «Господа, ну что же это такое? Да мы уже давно съехались, а вы тут сидите и угощаетесь. Мы хотим танцевать!»
2-3 молодых офицера встали, чтобы идти в залу. Другие продолжали сидеть и курить, и разговаривать, не обращая на кокетливую даму никакого внимания. Зато старый лех косвенными мелкими шажками подошел к ней и, сложив руки крестом и проливая себе на грудь из рюмки водку, воскликнул с пьяным умилением.
— Божественная! И как это начальство позволяет существовать такой красоте? Ручку лобзнуть!
— Юрий Алексеевич, — продолжал щебетать Петерсон, — ведь вы, кажется, на сегодня назначены. Хорош, нечего сказать, дирижер. — Миль пардон, мадам. Тысяча извинений, сударыня. Семафот, это моя вина! — воскликнул Бабетинский, подлетая к ней. На ходу он быстро шаркал ногами, приседал, балансировал туловищем и раскачивал опущенными руками с таким видом, как будто он выделывал подготовительные па какого-то веселого балетного танца.
— В вашу руку, Ватерман, мадам! Господа, в залу, в залу!
Он понесся под руку с Петерсон, гордо закинув кверху голову, и уже из другой комнаты доносился его голос. Светского, как он воображал, дирижера.
«Месье, приглашайте дам на вальс! Музыканты, вальс!»
«Простите, господин подполковник, мои обязанности призывают меня», — сказал Ромашов.
«Эх, братец ты мой!» — с сокрушением поник головой Лех. «И ты такой же перец, как и они все. Гетов, постой, прапорщик. Ты слыхал про Мольтке? Про великого молчальника, фельдмаршала Гетто и стратега Мольтке?»
«Господин подполковник, право же...»
«А ты не Игозим. Сия притча краткая. Великий молчальник посещал офицерские собрания, и когда обедал, то Гетто клал перед собой на стол кошелек, набитый, братец ты мой, золотом. Решил он в уме отдать этот кошелек тому офицеру, от которого он хоть раз услышит в собрании дельное слово. Но так и умер старик, прожив на свете 190 лет, а кошелек его так, братец ты мой, и остался целым. Что, раскусил сей орех? Ну, теперь иди себе, братец, иди, воробушек, попрыгай».